У микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества, перечитывая общее наследие. Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов – литературную классику. Сегодня три эссе Петра Вайля. Хотя прославился Вайль своими книгами о культурных путешествиях, о гениях места, о великих фигурах прошлого, о стихах, все же не следует забывать его малую форму – драматическую и сатирическую эссеистику. В ней он был часто блестящ. «Писательская свобода». Петр Вайль. Эссе «Речка смерти», привезенная из поездки в Чечню в 1995 году. Читает Александр Филипенко.
«75 атеистических лет христианству в России повредили больше, чем мусульманству. Но все же ссылки на волю Аллаха слышны нечасто. Обычно как междометие, как у нас, Боже мой. Другое дело – исламский строй души, подлинный, взлелеянный в генетической памяти фатализм. Его-то, в отличие от воинских подразделений, не победить, потому что не понять. Он уведет в горы из какого угодно Сиэтла и заставит жить, таясь, голодая, коченея и уныло. Как на привычную работу спускаясь в долину, чтобы заниматься там скучным, но предписанным свыше делом войны. Многое было чуждо и непонятно. Я обращал к себе слова персонажа из культового фильма «Восток – дело тонкое, Петруха». Еще твердил двустишье, подтверждение которому видел вокруг ежедневно. Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. Это из едва ли не лучшего стихотворения Лермонтова «Валерик», который теперь звучит по-иному. О современной тактике войны. Подходим ближе, пустили несколько гранат, еще продвинулись, молчат. Но вот над бревнами завала ружье как будто заблистало. Об ожесточенности сегодняшних боев. Бой длился, резались жестоко, как звери молча, с грудью грудь. И о превращении войны в народную. Нам был обещан бой жестокий из горы Ичкерии далекой, уже в Чечню набрать низов. Толпы стекались удальцов. Сделаем поправки на время. С гор то спускаются, то снова уходят в горы. Шамиль через 18 лет после смерти Лермонтова сдался князю Борятинскому, пожил на покое в Калуге и умер в Медине. Закончилась Кавказская война, а через 130 лет началась Чеченская в тех же местах с теми же именами. Раз это было под гихами. Гихи всю войну прошли расколотыми надвое. Половина за Дудаева, половина за оппозицию. Вот соседний с гихами Валерик Дудаевский. В Валерике было мирно. Кое-кто бродил с автоматом на плече. Но на это перестаешь обращать внимание, как на канонаду. У моста раскинулся маленький базар. С ворохами, похожей на крупную солому черемши, которую можно, оказывается, не мариновать, а просто отварить и потом жарить в масле. Я купил вкусный хлеб местной выпечки и ломкий круг домашнего сыра. Коровьи туши свисали на продажу с ворот типично чеченских, железных, цвета морской волны, с белым гнутым орнаментом поверху, с излюбленной народом олимпийской символикой 1980 года. На мосту у мечети толкались старики в барашковых шапках, драповых пальто, неизменных галошах с толстыми шерстяными носками. Под мостом дети с разбега прыгали через речку, ту самую. «Как месту этому название?» — он отвечал мне, «Валерик, а перевесь на ваш язык, так будет речка смерти». У этой речки столкнулись два мироощущения русского поэта – привычное и приобретенное, или точнее то, которое он стал осознавать здесь. В одном стихотворении разные строки словно написали разные люди. Один знакомый, прежний. «Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно. Под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?» И тут же другой, уже начавший погружаться в тягучий восточный соблазн. «Не все ли одно? Я жизнь постиг. Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Худосочный, грязный Валерик выходит из плоских, грязевых берегов, наполняясь живыми и мертвыми людьми, встреченными в Чечне, о которой помнишь, что она – юг, но это восток. Магомед Ихиев в своем обреченном доме, контрастно белые лица девочек в дверях погреба, первокурсник Хасаханов с подвязанной челюстью у дороги, Муса с его гуманитарной помощью, женщина под простыней на носилках в шали, старики в аргуне у огненного языка, увозимый в горы младенец Мансур, года рождения 95-го. «Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Чувствую, как меня коробит зато. И думаю, что всегда считал всякий опыт бесценным, но теперь сомневаюсь. Наверное, я мог бы обойтись в жизни представлениями на сцене. Мы ехали по полю в объезд, потому что дорога простреливалась. Только что потеплело, грязь подсохла, но воронки ведь не заросли. И когда в очередной раз тряхануло, вдруг вспомнил, что у меня дома в Нью-Йорке билеты в Метрополитен-оперу. На Пелиаса и Мелизанду. Вполне чеченские имена, подумал я, тут же забыв, что на свете может быть Нью-Йорк. «Как месту этому названия?» Он отвечал мне. «Валерик». Все точно у Лермонтова, кроме одного. В названии реки и села ударение приходится не на последний, а на второй слог. У чеченской речки смерти ласковое русское имя – Валерик.
Петр Вайль. Эссе «Речка смерти». Подкаст «Писательская свобода». Второе эссе Петра Вайля «Фирменный поезд Ярославль». Читает Александр Филипенко.
Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль отправляется через 5 минут. Поверх высоких спинок, мягких кресел, переброшены парикмахерские салфеточки, банку пива можно поставить на серый с разводами столик, телевизоры над головой, как в самолете, крутят 2 фильма за рейс, сперва про американского киллера, а потом про своего брат. Уютно разместились пассажиры напротив. Мама с изможденным гуманитарным лицом и хорошенькой дочкой. Та закидывает ногу за ногу. Складка бедра над мягким сапогом будет тревожить до Москвы. Какой там кроссфорд? И еще, где пальто этой тетки в плоском сером берете и шерстяной плиссированной юбке? Не так же она пришла на вокзал. Вот мамино бежевое пальто, вот дочкина желтая шубка. А теткина где? Все волновало нежный ум. На перегоне Александров Сергиев Посад через вагон проходит бритый наголо мужчина, одетый с претензией не по-ярославски даже, а по-тутаевски, по-мышкински. На нем огромные белые кроссовки, шаровары с фальшивой нашлепкой «Адидас», длинная красная куртка на молнии. Он кладет полупустой рюкзак на полку над мамой с дочкой, минуту неподвижно смотрит на экран, там брат готовит очередное мочилово. Из телевизора поют: «Прогулка в парке без дога может встать тебе очень дорого». Мать учит наизусть телефон морга, когда ее нет дома слишком долго. Бритый страдальчески морщится, мука непонимания на лице, где бегло намеченный лоб, быстро переходит в надбровные дуги и в нос, мерцают глазки, он разворачивается и уходит в дальний тамбур. За окном среднерусская зимняя графика, железнодорожный монохром. Внутри цвет, свет, уют. Галдит кино, пропуская в паузы вагонный говор. Очень тут культурно. Между первой и второй, как говорится. А что? Там нормальное снабжение. Ну, значит, за все, как оно есть, хорошее. Тетка в берете поглядывает на свисающую зеленую шлейку рюкзака и произносит громким шепотом: «А чего он сюда поставил? А сам туда ушел?» Ошеломленное молчание. Дочка нервно подтягивает сапоги. Мама говорит: «На Пушкинской тоже. Никто не беспокоился». Вызывают охрану. Приходят двое в сером с флажками в петлицах. Спрашивают, как выглядит хозяин рюкзака. Тетка пригоршни обозначает у лица конус. И получается похоже. Охрана уходит. Скоро возвращается. Важная, по-балетному, медленно приволакивая ноги, держась подальше от рюкзака, охрана сообщает: «Все в порядке, он говорит, там морковка». После Сергиева Посада за окном становится совсем темно. В вагоне еще уютнее от тепла и тихого звяканья. В телевизоре поют: «На городской помойке воют собаки. Это мир, в котором ни секунды без драки». Брат стреляет в упор. Еще раз, еще. Тетка в берете пытается прощупать рюкзак. Толстые пальцы едва пролезают сквозь прутья полки. Ничего не понять. «И чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» – громко говорит тетка. Дочка одергивает на бедра короткую лиловую юбку, мать произносит: «На Пушкинской тоже, никто не беспокоился». Это сигнал к истерике. Прибежавшая на шум проводница неубедительно кричит: «Да в тамбуре он стоит, в тамбуре!» Тетка требует обыска бритого и рюкзака. Мать прикладывает безымянные пальцы к вискам. «Только бы доехать!» Дочка, волнуясь, объясняет: «Частная собственность неприкосновенна, нужно постановление!» Охрана снова заводит про морковку. Проход заполняется пассажирами. Низенький брюнет уверенно говорит низенькому блондину: «Все равно их правда! Ты мне должен быть тому благодарен, что я тебя, брат, отмазал!» Тот машет рукой, не в силах ответить. Брюнет продолжает: «Ты мне золотой бюст поставить должен!» Блондин изумляется: «Золотой?» и падает на столик. В проход катятся банки из-под яр пива. Охрана бережно выводит блондина в тамбур. Брюнет, качаясь, идет следом, наставительно продолжая: «Много таких героев России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, что поставить бюст!» Тетка орет в голос: «Морковка! При чем тут морковка? Что он положил, а сам ходит?» Вступает молодой майор со стаканом: «Я вот с Ярославля не выходил. Ну, мужики, понятно, пиво пьют. А вот женщины почему ходят?» Мама отнимает пальцы от висков и стонет: «Да мы про рюкзак!» Военный рассудительно отвечает: «И я про рюкзак. Мужики хоть пиво пьют, а женщины?» Абсолютно не укладывается. Точка начинает тихо, но пронзительно визжать. Слышен женский плач, за ним детский. Телевизор над головой поет бархатистым тембром. Мне страшнее Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Возможно, я в чем-то не прав, но здесь тоже знают, как убивают. И так же нелегок здесь нрав. Брат уже всех убил в Петербурге и едет в Москву. За окном неброская графика. Русский дорожный пейзаж. Механический голос объявляет: «Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль через 5 минут прибывает на конечную станцию Москва». Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу, сдергивает с полки рюкзак и сыплет в проход морковку, грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница: «Собрал все сейчас же, сразу! Собрал и вышел из вагона! Весь тамбур обоссали! А кому убирать?» Поезд останавливается. Тетка в берете встает, и оказывается, что она всю дорогу сидела на длинной красной куртке с белым воротником. Дочка, расставив стройные полные ноги, поддерживает за талию мать, досматривая титры. Пассажиры ждут, пока бритый, разгребая пивные банки, соберет морковку. И вслед за ним выходят на перрон.
Фирменный поезд «Ярославль». Подкаст «Писательская свобода».Третье эссе Петра Вайля «Идеальный город». Читает Александр Филипенко.
Сейчас это словосочетание идейно разболталось. Время от времени появляются списки лучших городов мира, и первая десятка объявляется идеальной, и каждый раз претензии. Да в этом Цюрихе от скуки помрешь. Ну, Торонто. Нью-Йорк для бедных и тому подобное. А спорить не надо. Идеальный город есть. Всего один на свете. Зафиксированный, зарегистрированный, терминологическая истина – это Пьенца. Находится в Тоскане, в 50 километрах к югу от Сиены, в 12 километрах к западу от Монте-Пульчано. Сиену представлять не надо. По крайней мере, площадь, по моей неподтвержденной Гиннесом оценке, прекраснейшая в мире, не говоря об остальных достоинствах города. Кто не был в Монте-Пульчано, съездить надо, хотя небезопасно. Все 13 тысяч населения заняты продажей окрестных вин. «Росе де Монте-Пульчано» и «Вино Нобеле де Монте-Пульчано». Нормальное времяпрепровождение в этом городке, насаженном на вершину горы, с утра до обеда бродить по дегустациям, после обеда выспаться и снова бродить по дегустациям, неохваченным до обеда. Питейно-торговых точек тренированному туристу хватит дня на 3. В Пьенце тоже торгуют тем же дивным вином и поят им повсюду. Плюс здесь еще своя духовная радость. Овечий сыр пекорино из Пьенцы может быть самый знаменитый в Италии. Лучший в пепле, похожий на грязный булыжник в углу двора. В местных кабачках пекорино подают изобретательно, с медом, каштанами, мармеладом, запекают, жарят на манер сулгуни. Берусь рекомендовать на закуску под совсем чуть-чуть охлажденное красное пекорино с медом и пиньоли, орешками пинии, теми же кедровыми. В общем, заметно, как мы приближаемся к идеалу. В 1405 году в этой деревеньке, здесь и сейчас 2300 жителей, которая тогда называлась Корсиньяно, родился Энео Сильвио Пиколомини, один из образованнейших людей раннего Возрождения. В 1458 году он стал папой Пием II и уже в следующем году поручил архитектору Бернардо Росселлино превратить родную деревню в идеальный город. Надо повторить, это было четкое понятие, термин. Идеальный город призван был воспитывать нравы и чувства, исправлять души и умы. В трактатах той эпохи рекомендовалось, например, устраивать площади и перекрестки так, чтобы молодые были под постоянным наблюдением старших. Одни резвятся в открытом пространстве, другие чинно беседуют в колоннаде. Переписи показывают, что половина мужского населения итальянских городов XV века – люди до 40, подавляющее большинство из них холостые. Альберти трогательно пишет: «Играющую и состязающуюся молодежь присутствие отцов отвратит от всякого беспутства и шалостей». Ага, сейчас. Футбола, допустим, еще не было. Но перечтем Шекспира. С чего сцепились Монтекки и Капулетти? Идеальный город изображали и проектировали многие. Леон Батиста Альберти, Филарте, Лучано Лаурано, великий Пьеро делла Франческо. Но все это осталось на бумаге. В камне попытка сделана была лишь одна – Пьенца. Когда приезжаешь сюда, как бы ни готовился заранее, цепенеешь от миниатюрности идеала. Выходящие на главную площадь кафедральный собор и три палаца обычного ренессансового размера. Но сама площадь – двор, едва не дворик. И вдруг понимаешь, да так оно и есть. Это же итальянский сад камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетически интеллектуальной утехи. Там, вне, черт знает что, с безобразиями и жестокостями, а у нас тут, внутри, идеал. Вышло? Нет, конечно, и не могло, но был замах и остался на века в камне, золотистом песчанике Пьенцы. За обедом в московском ресторане с Облонским Левин ошеломляет приятеля Бонвивана. «Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет». Официант возражает: «Каша а-ля рюс, прикажете?» Облонский начинает заказ: «Суп с кореньями и...» Официант подхватывает: «Прентеньер?» Но тот с нажимом повторяет: «С кореньями, знаешь?» Это самое начало романа, еще не появилась ни Анна, ни Вронский. Толстой расставляет портретные акценты. Облонский в меру либерал, в меру консерватор, в меру западник, в меру патриот. Любит французское, но заказывает по-русски. Попутно очерчен официант-татарин. Существо, растворенное в сфере сервиса, где оно успело потерять и свое татарство, и свое российство. Левин выше всякой кулинарии, тем более западной. Он еще недавно клялся, что не наденет европейское платье, переехал в деревню и косит вместе с мужиками. За обедом с Облонским долавливает читателя Толстой. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Перебор, мы после щей и каши уже все поняли. Сыр, кстати, тоже не щи. Самозванство Хлестакова ярче всего сквозит в реплике: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа». Ну, ясно, плебей, которого за квартал не подпускали к публичным домам. Гоголь, правда, едва ли не единственный русский писатель, еще кое-где Чехов, у кого еда выступает и сама ради несравненной своей красоты. Таков обед Петра Петровича Петуха в «Мертвых душах». но вот милое и трогательное, но все же животно-растительная жизнь старосветских помещиков показана непрерывным поглощением пищи. Литературные герои едят инструментально. Чем отличаются от нас? Мы тоже можем так поступать, но в особых обстоятельствах. Обычно, когда хотим себя выдать не за тех, кто мы есть, обозначить мнимую принадлежность к высшим кругам, либо в неких благовидных или не очень целях изобразить лживый восторг перед картошкой в мундире. В литературе все обстоятельства особые, иначе их не стали бы описывать. Поэтому герои едят психологически, идеологически обоснованно. Блистательно такое идейное блюдо изготовлено у Дюма. Арамис передумывает уходить из мушкетеров в аббаты. Уходил-то, видимо, с молитвой, но это за кадром. А возвращается точно с молитвой. «Унеси эти отвратительные овощи и гнусную яичницу! Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, жаркое из баранины с чесноком и 4 бутылки старого бургундского!» Символа веры мы не слышали, а символ отречения – вот он. В обнимку с Д'Артаньяном Арамис пляшет, топча листы своей церковной диссертации, возвращаясь к жизни. «Жизнь!» Баранина с бургундским, а догматическая, дидактическая и какая угодно диссертация – не жизнь. Один из лучших кулинарно-идеологических рассказов – чеховский «Глупый француз». В московском трактире Тестова француз-клоун в оцепенении наблюдает человека, который на его глазах съедает 25 блинов с маслом, икрой, семгой и балыком, и затем еще селянку из осетрины. Попутно он сообщает французу, что через 2 часа у него званый обед. И тот окончательно убеждается, что перед ним самоубийца, выбравший такой экзотический способ ухода из жизни. Но, оглядевшись, видит, что трактир полон таких же самоубийц. Здесь Чехов словно восстановил баланс справедливости между 2 столь разными нациями. Всего годом раньше он написал рассказ «На чужбине», где над старым гувернёром-французом издевался русский помещик, утверждая: «Французу что ни подай, все съест. И лягушку, и крысу, и тараканов. В меню идет даже жареное стекло». Элегантно в глупом французе дана герою профессия. Он клоун. А кто же еще? Такой же, как тот помещик. Разрыв цивилизации непреодолим, еще и потому, что преодолевать некому. Короче, каша а-ля Русь, она же блины с лягушками. Развернутая кулинарная метафора – замечательная повесть датской писательницы Карен Бликсен «Пир Бабетты». По ней снял фильм Габриэль Аксель, редчайший пример равноценной экранизации. Бежавшая в глухой норвежский городок от событий Парижской коммуны француженка Бабетта 14 лет безропотно готовит 2 старым девам, дочерям пастора, пивную похлебку из черного хлеба и размоченную вяленую треску. Жизни 3 женщин кажутся хоть и по-разному, но равно невоплощенными. Как вдруг, выиграв большую сумму в лотерею, Бабетта устраивает для пуританской деревенщины изысканный парижский обед. Мастерство и художество торжествуют. Выразительно и внятно показано столкновение цивилизаций. Средиземноморье наступает на Скандинавию. Католицизм на лютеранство, юг на север. Радость жизни на усмирение плоти. Философия, религия, национальный характер и темперамент, модели повседневного поведения, нравы и манеры – все находит отражение в том, что у нас на столе. Все-таки не зря еда самое частое приложение человеческих воль, средств, воображений, вкуса. Ничем иным мы не занимаемся по нескольку раз в день. Именно в силу частоты этого занятия оно по существу и психологично, и идеологично. Как известно, мы – то, что мы едим. Хорошие писатели это умеют показать. Жаль, что редко.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали эссе Петра Вайля. Читал народный артист России Александр Филипенко. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В научных и общественных кругах Испании ведется полемика вокруг восприятия истории страны и, прежде всего, событий, связанных с военным мятежом 1936 года и последовавшей за ней гражданской войной. Полемика, казалось бы, давно изжившая себя, вспыхнула с новой силой, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Известно, что желание искажать историю и переписывать ее в зависимости от своих политических взглядов, идеологии и амбиций испокон веков испытывали многие правители или даже целые социальные группы. Эту тенденцию прекрасно описал в своем романе «Антиутопии» 1984 Джордж Оруэлл. Напомню, что его главный герой, Уинстон Смит, служил в так называемом «Министерстве правды», которое занималось непрерывной фальсификацией исторических фактов, извращало одни события, выдумывало другие и замалчивало третьи. Любопытно, что еще до написания своего основного произведения Оруэлл опубликовал в 1943 году эссе под названием «Вспоминая войну в Испании». Ведь он участвовал в этой войне и даже был ранен. И уже тогда он предвидел, что подлинная история тех событий будет в будущем искажаться, как искажалась правда в ходе самой войны. Вот несколько отрывков из эссе «Вспоминая войну в Испании».
Еще с молоду я убедился, что нет событий, о котором правдиво рассказала бы газета. Но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным доктринам. Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникнет в историю? И как будет восстановлена подлинная история Испанской войны? Во всяком случае, какую-то историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды. Правящая клика определяет не только будущее, но и прошлое. Если она заявляет, что такого-то события никогда не было, значит, его не было. Если думает, что дважды два – пять, значит, так и есть. Реальность подобной перспективы страшит меня больше, чем бомбы.
Мнение британца Оруэлла, похоже, разделяет и его соотечественник, известный историк и писатель Пол Джонсон, заявивший в свое время, что гражданская война в Испании явилась событием 20 века, о котором создано больше всего лживых мифов. В самой Испании правду об этой войне многие годы пытается восстановить историк Пио Моа, автор многочисленных работ, в том числе бестселлера «Мифы гражданской войны». Он считает, что война 1936-1939 годов не была такой, как ее всегда пытались представить, к примеру, испанские левые или советские историки. Первым столкновением в Европе светлых сил прогресса, свободы и демократии, представленных так называемым Народным фронтом, с темными силами реакции фашизма, сторонниками мятежного генерала Франциско Франко. Это хотя бы потому, что правительство Народного фронта, против которого восстали военные, по словам Мо, не имело ничего общего ни со свободой, ни с демократией. Пио Мо.
Существует версия, в соответствии с которой гражданская война являлась столкновением между демократами и фашистами-реакционерами. И здесь стоит лишь взглянуть, из кого состоял Народный фронт, чтобы убедиться. Разговор о его приверженности идеалам демократических свобод – один из мифов той эпохи. В Народный фронт входили революционеры-марксисты, социалисты, отличавшиеся особым радикализмом, коммунисты, сталинисты и троцкисты. Их поддерживали анархисты, а также баскские и каталонские националисты, исповедовавшие теории своего этнического превосходства. Так что демократов там практически не было. Выборы февраля 1936 года, в результате которых Народный фронт пришел к власти, проходили в атмосфере насилия, а их результаты были сфальсифицированы, что доказано многочисленными документами и свидетельствами. Получив власть, Народный фронт стал разрушать существовавшую демократическую законность с целью установить диктатуру пролетариата. С февраля по июль, до того, как разразилась гражданская война, в стране были убиты сотни людей, были сожжены десятки церквей и монастырей, повсеместно революционерами совершались грабежи и налеты на штаб-квартиры оппозиционных партий. Дело дошло до того, что активисты соцпартии и полицейские, находившиеся на службе Народного фронта, застрелили лидера демократической парламентской оппозиции Хосе Кальво Сотело. Разумеется, восставшие военные тоже не были демократами, да и не считали себя таковыми. Они лишь утверждали, что борются за единство Испании в поддержку традиционных для Испании христианских ценностей и частной собственности.
Пио Мо сожалеет, что нынешнее правительство Испании идеализирует Народный фронт. Историк напоминает, что главным опекуном, вдохновителем и советником этого фронта был никто иной, как Сталин. Огромный портрет отца народов был вывешен в центре Мадрида, здравицы в его честь звучали повсеместно. Ну а присланные им советские эмиссары командовали и на фронте, и в тылу. Считать Сталина приверженцем и защитником свободы и демократии – абсурд, отмечает историк.
В Народном фронте главенствующей силой в конце концов стала миноритарная компартия. Она находилась в полном подчинении Сталина и очень гордилась этим. Гордилась тем, что служит интересам Советского Союза в большей степени, чем самой Испании. Именно эта партия определяла политику Народного фронта, которая, в свою очередь, диктовалась Москвой. Любой деятель, который пытался пренебречь указаниями Сталина, немедленно отстранялся от власти. Так случилось с премьер-министром-социалистом Ларго Кабальеро, который в 1937 году попытался немного уменьшить влияние коммунистов и действовавшего их руками Сталина. Он тут же был смещен со своего поста. Очевидно, что все разговоры о том, что коммунисты, стоящие за ними сам Сталин, защищали свободу и демократию, представляются сегодня абсолютно дикими. Удивительно, что до сих пор многие верят в подобный миф, хотя он был создан советской пропагандой много лет назад. Как известно, она называла Сталина отцом народов, знаменосцем свободы и так далее.
Развенчивая миф о том, что Народный фронт был символом свободы, Пио Мо приводит и мнение трех известных испанцев, которые считаются духовными отцами испанской демократии. Они стояли у истоков так называемой Второй Республики, провозглашенной в 1931 году после отречения от престола короля Альфонсо XIII. Все трое – академик медицины Григорио Мараньон, всемирно известный философ Хосе Ортега и Гассет и писатель Рамон Перес де Айяла – не поддержали Народный фронт и публично заявили, что именно левые радикалы, в него входившие, покончили со свободой в стране. Отцы демократии покинули Испанию и возвратились лишь после окончания гражданской войны, после краха Народного фронта в 1939 году.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Издержки испанского закона о демократической памяти». Рассказывает Виктор Черецкий.
Отмечу, отметим, что большинство существующих до сих пор мифов о том времени, включая миф о демократизме Народного фронта, родились еще в 30-е годы. С тех пор некоторые истории, искаженные в пропагандистских целях, даже стали определенными символами эпохи, а другие, аналогичные, напрочь преданы забвению. Так произошло, к примеру, с бомбардировками двух испанских поселков – Герники и Кабры. Если о первой известно во всем мире, то о второй с участием советских бомбардировщиков знает в Испании лишь узкий круг специалистов – Пио Моа.
О бомбардировке Герники лгали и продолжают лгать. Этой теме я посвятил отдельную главу в книге «Мифы гражданской войны». Бомбардировка была использована Народным фронтом для обвинения своих противников в варварстве и даже геноциде. Утверждалось, что нападению подвергся мирный поселок, не имевший военного значения. На деле он имел огромное значение. Герника являлась важнейшим узлом связи, перекрестком дорог, по которым постоянно двигались войска Народного фронта. К тому же в поселке находились три военных завода и три батальона войск. Гарнизон в 2000 человек. Утверждалось также, что день 26 апреля 1937 года был выбран для бомбардировки не случайно, чтобы жертв было побольше, поскольку в поселок для участия в ярмарке якобы съезжались местные крестьяне. В действительности никакой ярмарки не было. Ее отменили как раз из-за возможного налета. Еще один ложный тезис. Атака производилась, чтобы уничтожить баскские национальные символы. Дуб, напоминающий об автономных правах, и дом собраний местных общин. Но в действительности эти объекты целью не являлись и не пострадали. Непосредственно бомбардировке подверглись лишь 18% зданий поселка. Тем не менее, было разрушено, сгорело более 70%. Огонь распространился лишь из-за того, что пожарные явно не проявили должного рвения.
Между тем, миф был сложен и вокруг виновников трагедии. До сих пор многие источники обвиняют во всем лично генерала Франко и командующего его Северной армией генерала Эмилио Мола. На самом деле оба генерала узнали о Гернике из газет. Бомбардировка была инициативой начальника штаба немецкого, присланного на помощь Франко, легиона Кондор подполковника Вольфрама фон Рихтгоффена. Личность эта довольно известная. В годы Второй мировой войны в рядах Люфтваффе он дослужился до звания генерал-фельдмаршала авиации. Сам Рихтгоффен никогда не скрывал, что именно от него исходила инициатива направить на Гернику юнкерсы и хенкели. Он считал бомбардировку обоснованной, а тот факт, что заранее не информировал о своих планах франкистов, мотивировал тем, что последние слишком медленно принимали решения и сковывали его инициативы. Между тем, объектом инсинуации стало и число погибших. До сих пор многие источники утверждают, что речь шла о горах трупов, о тысячах жертв. Как в действительности обстояло дело? Пио Моа.
Число жертв, говорят, было огромным – 1650 человек или даже 3000. В одной из недавних работ, опубликованных в левой газете «Паис», говорилось о 6000, то есть о числе, превышающем количество жителей Герники, которое насчитывало всего 5000. На самом деле пострадали 126 человек. Эта цифра появилась благодаря детальным изысканиям историков Висенте Талона и Хесуса Саласа, которые выявили и перечислили поименно всех погибших. Так что, как мы видим, трагедия Герники окутана фальшивками, хотя сам факт этой трагедии, жертвами которой, помимо военных, стали и мирные жители, никто не отрицает, он имел место.
Эту бомбардировку увековечил Пабло Пикассо или Пикассо, как испанского художника принято называть во Франции и России. Его грандиозное полотно, заказанное правительством Народного фронта для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года, стало обвинением фашизму и Франко. Именно так картину оценила советская критика. Но вот аналогичные трагические события в поселке Кабра на юге Испании, происшедшие 7 ноября 1938 года, никто не увековечил. О них в мире, да и в самой Испании, сегодня практически никто ничего не знает. Впрочем, бомбардировка в Кабре, предпринятая авиацией Народного фронта, отличалась от налета на Гернику. И в первую очередь тем, что среди погибших были лишь старики, женщины и дети. Воинских частей в поселке не было, а большинство местных мужчин находились на фронте. О Кабре рассказывает историк Хосе Мария Фернандес.
Этой трагедии никто не посвятил живописных полотен, чтобы поведать об ужасах войны, смерти и разрушения. Смерть обрушилась с неба. 7 ноября 1938 года авиация Народного фронта совершила налет на Кабру, учинив подлинную бойню. Были убиты 109 человек. Городок находился далеко от фронта. В нем не было никаких войск, ни танков, ни пушек, ни зениток. За несколько дней до трагедии самолеты Народного фронта облетали Кабру, видимо, чтобы высмотреть объекты бомбардировки. Так что они прекрасно знали, на кого нападают и кого убивают. Все произошло в 7:20 утра того злосчастного дня, когда жители Кабры даже не подозревали, что их ждет, а матери собирали детей в школу. Первая бомба упала как раз на католическое училище. Затем самолеты занялись местным рынком, где в это время было множество народа, торговок и домохозяек, делавших ежедневные покупки. Не обошли они и старую площадь, на которой по утрам собирались поденщицы в ожидании, что их наймут для сельхозработ. Бомбы упали в квартале Баро-де-Ля-Вилья, одном из самых бедных в Кабре. Здесь было больше всего жертв, поскольку рухнули все ветхие строения. Погибли 12 детей и только один солдат, находившийся в Кабре на побывке.
Отметим, что бомбардировки городов, в том числе расположенных в глубоком тылу, в годы гражданской войны в Испании были делом постоянным. Этим занимались и Народный фронт, и франкисты. Народный фронт, к примеру, уже в первые дни войны бомбил Сеуту и Мелилью, Альхесирос и Тарифу, а впоследствии Альбасете, Уэску, Вальядолид, Гранаду, Толедо и так далее. Франкисты бомбили Бильбао, Мадрид, Барселону, Дуранго, Картахену, Аликанте, Валенсию, Хаэн. Но целью всякий раз было сломить сопротивление противника, поэтому объектами становились военные, хотя доставалось и мирным жителям. В случае с Каброй цели и объекты были иными. Хосе Мария Фернандес продолжает.
В налете приняли участие три бомбардировщика Туполева СБ-2, которые в Испании назывались «катюшки». Их закупили в Советском Союзе. Самолеты стартовали с аэродрома в провинции Мурсия и имели на борту 200-килограммовые бомбы. Жертвы не были случайными, хотя теперь кое-кто пытается оправдать их тем, что летчики якобы перепутали рынок с военным лагерем. Вероятно, это была одна из первых в мире бомбардировок исключительно гражданского населения. Речь не шла о так называемом «сопутствующем ущербе», о гибели людей, случайно оказавшихся рядом с подвергшимся налету военным объектом. Бомбардировка осуществлялась с одной целью – убить как можно больше мирных граждан. Кроме того, в результате налета было ранено более 200 человек. Многих из них отправили в Кордову, где до января 1939 года умерло еще 29 человек.
Чтобы оправдать подобные деяния, поначалу Народный фронт утверждал, что «катюшки» пилотировались советскими летчиками, а они, понятное дело, Испанию знали плохо, вот и перепутали крестьянские повозки с танками, а рыночных торговок с солдатами. И это ложь. С низколетящих самолетов было прекрасно видно, на кого падают бомбы. Ну а за штурвалами сидели испанцы. Россиян в стране к этому времени уже не было. Они были отозваны на родину.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Издержки испанского закона о демократической памяти». Рассказывает Виктор Черецкий.
Между тем, бомбардировка Кабры – это далеко не единственное событие гражданской войны, которое сначала искажалось, а потом предавалось забвению. Вот, к примеру, в уже упомянутом законе демократической памяти много говорится о братских могилах, оставшихся после гражданской войны, и о средствах, которые выделит правительство на определение, кому принадлежат находящиеся в них останки для чествования и перезахоронения в индивидуальных могилах. При этом речь идет лишь о могилах сторонников Народного фронта. Ну а как быть с остальными людьми, погибшими в братоубийственной войне? К примеру, с останками 25 тысяч жителей Мадрида, представителей творческой интеллигенции, деловых кругов и духовенства. Ведь их демократы-сталинисты по рекомендации советских наставников уничтожали без суда и следствия, лишь по подозрению в симпатиях к франкистам или просто за непролетарский вид, к примеру, ношение шляпы или очков. Только в поселке Паракуэльос в районе нынешнего мадридского аэропорта Барахас было расстреляно из пулеметов в ноябре-декабре 1936 года до 12 тысяч человек. Неточное число убитых, ни имена многих из них неизвестны. Тысячи неопознанных останков жертв так называемого «красного террора» до сих пор лежат во рвах не только в Паракуэльосе, но и, к примеру, у стен столичного кладбища Аравака, в штольнях шахты у поселка Камуньес в провинции Толедо, в десятках других мест. Закон о демократической памяти обо всем этом даже не вспоминает. Но вспоминают исследователи, историк Хуан Флюхер.
Арестованных начали вывозить на расстрел из мадридских тюрем 7 ноября 1936 года и продолжали этим заниматься каждую ночь в течение месяца. Уничтожалась в первую очередь интеллигенция, все, кто проявлял несогласие с созданием в Испании советского рая. И не только эти люди, которые считались контрреволюционерами, но и их семьи. В списке уничтоженных в Паракуэльосе числится 276 несовершеннолетних. Дети не представляли опасности для революции советского типа. Задача состояла в том, чтобы искоренить какую-либо позицию коммунистической модели общества в будущем. Возможно, что в 7 огромных рвах Паракуэльоса захоронено более 10 тысяч человек. Но точные цифры не столь уж важны. Важно помнить, что речь шла о реализации стратегического плана, задуманного Москвой, что были убиты тысячи людей, в том числе несовершеннолетние.
Историки Пио Моа, Хосе Мария Фернандес, Хуан Флюхер и многие другие считают, что гражданская война стала следствием трагических обстоятельств, обострения политического кризиса в стране, поляризации и радикализации общества, разгула анархии и преступности, влияния экстремистских идей и теорий, иностранного вмешательства. Вину за трагедию, за многочисленные, часто ни в чем не повинные жертвы нельзя, по мнению историков, сваливать лишь на какую-то одну из сторон конфликта. Кстати, подобное мнение легло в основу политики национального примирения испанцев с успехом, внедренной в жизнь во второй половине 70-х годов, после смерти генерала Франко, когда страна перешла к демократической форме правления. Этого мнения придерживается до сих пор и большинство испанцев, и те, чьи деды и прадеды защищали Народный фронт, и те, чьи предки поддерживали генералов. Но отныне, в соответствии с законом о демократической памяти, сторонников Франко предписано считать воплощением абсолютного зла, а Народный фронт – символом добра, справедливости, свободы и демократии. Новый закон фиксирует подобное понимание истории даже в школьных учебниках. Отсюда и недовольство им в широких кругах испанской общественности. Есть еще один, похоже, особо важный момент, который волнует испанцев. Ведь закон затрагивает вопросы индивидуальных свобод, свободы слова, печати, свободы выбора идеологии. Депутат парламента от оппозиции Иван Эспиноса.
Нам не нравится, когда правительство указывает людям, как им следует мыслить, и более того, грозит наказаниями всем, кто придерживается иных взглядов на историю. 14-я статья нашей Конституции провозглашает равенство всех испанцев перед законом. Она не допускает дискриминации людей в зависимости от расовой принадлежности, пола и тем более в зависимости от религии, идеологии или политических убеждений. В этом и заключается демократия, в уважении людей друг к другу, к тем, кто думает по-иному. В Испании примерно половина населения думает о войне и франкизме не так, как его другая половина. Ну а новый закон направлен на установление единомыслия. К тому же он предусматривает работу специальной прокуратуры, которая будет преследовать инакомыслие. И это вызов гражданским свободам испанцев.
Испанские острословы уже называют специальную прокуратуру, созданную для надзора за соблюдением нового закона по Оруэлу Министерством правды. Однако лицам, которые попадают в ее поле зрения, не до шуток. Ведь они могут быть оштрафованы на сумму до 140 тысяч евро. К примеру, подобный штраф уже грозит мэру Мадрида либералу Хосе Луису Мартинесу Альмейда. Он позволил себе на открытии в столице памятника испанскому легиону в связи с его столетием упомянуть имя основателя этого самого боеспособного подразделения испанской армии генерала Хосе Эмильяна Астрая. И мэром тут же занялась прокуратура. Дело в том, что хотя генерал и не участвовал в войне против Народного фронта, но волей судьбы был в 20-х годах прошлого столетия, то есть задолго до гражданской войны, командиром молодого офицера по имени Франсиско Франко, будущего врага номер один Народного фронта. Так что теперь прокуратура разбирается, является ли поминание начальника Франко восхвалением франкизма. Ведь последнее карается законом. Что касается парламентской оппозиции, представленной либеральными и консервативными силами, то она уже заявила, что в случае своей победы на очередных выборах немедленно отменит закон о демократической памяти, основанный, по мнению оппозиционеров, на попытках исказить и идеологизировать историю.
Об издержках испанского закона о демократической памяти рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.